Какой текст сегодня, Адидан Прабу?
Сегодня мы читаем стих из 4 песни Шримад-Бхагаватам, 28 глава. Она называется про Пуранджана в следующей жизни рождается женщина. Мы читаем 31 стих.
Итак, я нашел 31 текст. Угу. Это будет короткий класс, потому что у нас будет обсуждение. Мы вместе будем участвовать, раскрывая эту тему. И как было сказано, хорошо оставаться в контексте этой темы, вопросы задавать. Ну, чтобы углубиться в то, что мы хотим. Вот. Но если есть это как бы еще какие-то важные вопросы в конце, тоже может быть. Но нам сейчас вот важна эта тема, так я понял, да? Как эта тема еще раз звучит? Иерархия?
Да, иерархия в ИСККОН. Иерархия в ИСККОН. Цель иерархии в ИСККОН – организованная проповедь. Это организованная проповедь. Ну, то есть мы поговорим об ИСККОН как об организации, почему Шрила Прабхупада, он именно не просто проповедовал, но создал целое движение, создал организацию, храмы, структуру. И у этого всего есть определенное предназначение, и нам важно понимать вот этот смысл, который вкладывал Шрила Прабхупада во все в наше движение и в нашу организацию.
Итак, хорошо. Четвертая песня Шримад-Бхагаватам, 28 глава. Как Пуранджана в следующей жизни родился женщиной? 31 текст, я попытаюсь воспроизвести санскрит. Экайкасья бхаваттишам раджани арбудам арбудам бхакшьяте ят вамша тарайр махи мадвантарам парам. Шри Бхагаван увача имам и васвате йогам практаван ахам авьяям и вавасван манаве праха Манур и Кшвакаве Бравит. Непонятно, у меня здесь, видите, еще добавилось шлока из Бхагавадгиты. Прямо вот в этом тексте. Я не знаю, почему.
Сейчас в контексте стиха будет все понятно.
А, вот как. Эка-эка-сья у каждого. Абхават стала. Тешам из них. Раджан, о царь. Арбудам, 10 миллионов. Арбудам, 10 миллионов. Бхакшьяте, управляемый. Яд которых? Вамша тараи, потомками. Махи, весь мир. Ману антарам, до конца жизни одного ману. Парам, и после его смерти. И выше, значит, за пределами. Перевод текста. Дорогой царь Прачина Бархишат, у сыновей Малая Дваджи родились тысячи и тысячи сыновей. Тут миллионы, видите, арбудам в переводе тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из ману и даже после его смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. За день Брахмы сменяется 14 ману. Одна манвантара, продолжительность жизни каждого из ману, составляет 71 умноженный на 432 тысячи лет. Ну, у меня так написано. А, 4 миллиона 320 тысяч лет, правильно. Долго живет ману, как мы видим. После смерти одного ману этот пост занимает другой. Таков жизненный цикл Вселенной. Согласно Бхагавадгите 4.1, когда новый ману вступает в свои права, ему передаются основы науки сознания Кришны. Вот смысл иерархии, передача знания. То есть можно извратить этот принцип, что иерархия служит для того, чтобы человек мог господствовать над другими. Занять все более и более высокое положение. Это и называется как бы прогрессом и продвижением в материальном мире. Так люди понимают иерархию. Это лестница, по которой нужно идти вверх. Но на самом деле иерархия означает это то, что нисходит сверху вниз, наоборот. То есть передача знания, в этом смысл вот, вот этих различий должностных, социальных. Варнашма-дхарма тоже есть разные классы людей, согласно разуму. Шудры, вайши, кшатри, брахманы — это разные уровни разума и осознанности. Но смысл этого не в том, чтобы господствовать над теми, кто ниже, а для того, чтобы сверху спустилось трансцендентное знание. Здесь так говорится. Основы сознания Кришны. Как только появляется новый ману, передается ему знание. Далее комментарий. Благословенный Господь сказал: «Я открыл эту нетленную науку йоги Богу Солнца Вивасвану». Это как раз цитата вот текста из Бхагавад-гиты. Вивасван передал ее ману, прародителю человечества. А ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку. Здесь очень коротко в Бхагавад-гите все представлено, чрезвычайно сжатая информация. Вот. Ну, в реальности, вот, в действительности жизненной это происходило сложнее, конечно же, не так все просто было передать это знание, найти преемника. Мы видим, что это непростая вещь — передать знания от учителя к ученику. Должно подкрепляться обетами серьезными, пожизненными, желанием саморазвития искренним, причем искренним. Иначе он гуру не нужен, нет. Таких отношений не существует иначе, иначе ничего это не происходит. Передача знания не произойдет. То есть знание уже есть, вот, и Господь существует, но мы видим, что передать это знание крайне трудно. В материальном мире люди просто смотрят на это знание чисто формально, не чувствуют, не осознают. Даже когда слышат, проходят мимо. Просто не обнаруживают в себе никакого отклика. Закрытые, да, почему? Потому что стремятся вверх в своей жизни, они куда-то стремятся вверх, на какое-то вот, знаете, иллюзорное, какое-то иллюзорное положение, где кажется, я буду вот хозяином жизни своей и других, где меня оценят, полюбят, я, меня, мое. Вот куда-то в ту среду, в тот мир человек стремится иллюзорный. И когда что-то сверху спускается к нему, он не понимает, зачем? Это мне мешает. Я сам хочу быть наверху и сам излагать какие-то истины. И жить по своим принципам. Просто мне нужно достичь какого-то уровня силы, могущества. Я буду счастлив. Так он считает. Поэтому передать знание было, это непростая вещь. Даже полубогам это знание передать требуется определенные условия. Как сегодня вот мы видим, что условия в жизни не очень неподходящие для передачи духовного знания. Неподходящие. Очень много скверны кругом. Поэтому преданные страдают. Даже занимаясь преданным служением, они сильно страдают. Но так, в принципе, не должно быть. Что преданный страдал из-за каких-то материальных вещей — это странная вообще вещь. Преданный не страдает. Он идет добровольно на какие-то жертвы, но он не страдает. Его страдание — это его выбор, это его аскеза. Он идет проповедовать, и там, конечно же, сталкивается с какими-то проблемами, но он это делает добровольно, осознанно и готов к этому. Но чтобы преданный страдал от каких-то материальных обстоятельств, ну, это, знаете, так не должно быть. Но так происходит сегодня, потому что мы живем в среде, которая не принимает духовных знаний в принципе. Поэтому век Кали – духовное знание передается неосознанно, под видом чувственных наслаждений. Неосознанно. Вспомните рыбака, который поймал Господа Чайтанью в сети. Он неосознанно получил сознание Кришны. И другие люди, которые были достойны или недостойны, тоже получили сознание Кришны. И Кешава Кашмири получил тоже милость от Господа Чайтаньи. Но неосознанно, еще был не готов к личному общению, но уже получил. И Сарвабхаума Бхаттачарья получил тоже неосознанно. Он не признавал положение Господа Чайтаньи, не понимал его. Но тем не менее он получил эту бхаву. То есть век Кали мы получаем, не до конца осознав этой милости. Нам еще нужно осознать эту милость до конца. То есть пройти до конца иерархии вверх нужно. понять, что это за милость там вверху, что это такое, да, что такое верх на самом деле. Если мы поймем, что верх – это верх милости, мы пойдем туда смелее. Мы не будем бояться вот этого верха над нами, который… Материалисты боятся, что кто-то вот надо мной будет управлять мной, Бог, вот не хочу, он управляет мной, не надо. Но они не понимают, что верх – это верх милости, это верх сострадания, это верх добродетели, это чистая добродетель, это абсолютное счастье. И чтобы вот человеку дать это знание, требуется немало усилий, чтобы разбить эти сомнения и представления о трансцендентном, вот этом, верховном, да, мире, высшем мире. Но здесь коротко говорится, что вот знание было поведано Вивасвану, Вивасван передал Ману, все кажется очень просто, никаких проблем. Бог Солнца Вивасван рассказал Бхагавадгиту одному из Ману, который поведал ее своему сыну. А тот передал это знание другим Ману. Это значит, что распространение сознания Кришны никогда не прекращалось. Не следует думать, что движение сознания Кришны возникло совсем недавно. Согласно Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам, сознание Кришны – это очень древняя наука, которая передается от одного ману другому. То есть прародителям людей прежде всего. То есть почему? Потому что они прародители, и они создают род человеческий. То есть нужно создать человека, который мог бы воспринимать трансцендентное знание. Ману не создает демонов, например, демонические формы жизни. Он создает людей. Поэтому он должен получить сначала трансцендентное знание, чтобы с этим как бы его творением человека вложить в него и потенциал. Врожденный потенциал мы имеем веры в Бога. Это творение ману. Потому что он также получает это. Для того, чтобы творить человека, да, эту форму жизни. Прародитель называется. Себе подобное, да, значит, он должен стать тоже трансцендентным, духовным и себе подобное сотворить с этим потенциалом. Но есть живые существа, которые рождаются без этого потенциала, ниже земли. Также описано в Шримад-Бхагаватам, в Пуранах, что там живут разумные змеи и другие демонические формы, у которых нет этой врожденной любви, нет этих чувств эмоциональности, вот человеческих, да, стороны отсутствует. Это не творение ману. Это другое творение. И, например, Дурьотхана и его братья, они были выращены в горшках, помните? Потому что, ну, так случилось, они были искусственно выращены. Джарасандха после его рождения искусственно был возвращен к жизни также. Вот эта искусственность, она, ну как бы, не духовное творение, искусственность. Есть вот духовные творения, есть не совсем духовные творения. Например, человек творит робота. И он может сотворить его очень-очень убедительно сегодня. Они уже к этому приближаются. Я думаю, что скоро, очень скоро они уже при помощи искусственного интеллекта они создадут нечто удивительное, поражающее весь мир. Создадут человека, который может с вами общаться на любые темы, с любым настроением, как вы захотите. Даже по вашей интонации голоса он будет понимать, что вы хотите, и будет с вами играть. Создавать полную иллюзию взаимоотношений. Он будет вас влюблять в себя, будет принимать образы, которые вы хотите, он будет на месте Бога. Но при этом он будет потакать любым вашим желаниям, он не будет вашим учителем. Потому что вы не хотите учителя. Вы не хотите над собой никого, вы хотите наслаждаться, поэтому потакать любым и возвышенным, и греховным желанием. И вот какие желания победят? Вопрос условий жизни. Вопрос условий жизни. Какие условия жизни человек будет помещен? Если он будет помещен в общество вайшнавов, ему будет стыдно проявлять свои желания материальные. Потому что параматма в сердце есть. У этого робота нет параматмы. Он готов без чувства вины говорить на любые темы. Самые отвратительные, самые возвышенные. Разницы для него нет, он не живое существо. Ну а человек будет пользоваться этим, зависит от того, в какой среде он будет находиться, в каких условиях будет жить. Если будет общаться с преданными, он будет пользоваться этим интеллектом для того, чтобы улучшать свое преданное служение, например. Ну, пользоваться книгами, там, советоваться, там, ну, как информация, да, он будет обращаться, а может быть и не будет, достаточно читать книг будет. Но если кто-то будет находиться в среде материалистов, несомненно, он будет потакать своим желаниям. Этот искусственный интеллект будет удовлетворять любые желания, даже самые низменные человека, виртуальной реальности. Это возможно. Через тонкое тело человека возможно удовлетворять материальные чувства. Это мы знаем в снах. Через сны мы знаем, что такое существует, такая связь существует. А в силу того, что каждый человек является индивидуальной личностью, мнения вайшнавов по каким-то вопросам могут не совпадать. Но несмотря на индивидуальные различия, движение сознания Кришны должно развиваться. То есть движение в сторону Бога должно продолжаться. Мнения разные, но мы должны все равно идти в сторону Бога. Вот о чем речь идет. Движение, направление не меняется. Мнения могут отличаться. Направление мнений не меняется. Мы видим, что в нашем веке Шрила Бхактистан Сарасвати Госвами Махараджа, следуя указаниям Шрилы Бхактивинода Тхакура, развернул организованную проповедь философии сознания Кришны. Организованную. Он создал организацию. Все ученики Шрилы Бхактистан Сарасвати Госвами Махараджи являются духовными братьями. И несмотря на то, что наши мнения порой расходятся, и мы не действуем сообща, каждый из нас по мере сил распространяет движение сознания Кришны, воспитывая многочисленных учеников, которые распространяют это движение по всему миру. Шрила Прабхупада проповедовал булавой и бхагаватам, так назвали его духовные братья, его метод, стиль проповеди. Они не были согласны многие, что ты делаешь, у тебя булава в одной руке, а в другой бхагаватам, в другой, это булава у тебя, как ты проповедуешь? Надо проповедовать без булавы, нужно лотос и бхагаватам. Кто-то использует лотос вместо булавы, кто-то чакру вместо лотоса и булавы, кто-то шанху, раковину вместо булавы, ну, есть разные методы. Но все используют методы, чтобы проповедовать. Вот о чем Прабхупада говорит. Все равно они проповедники. Они все ученики Бхактистан Сарасвати. Они все получают наставление сверху. Вот в чем как бы нас, что нас объединяет. Авторитет, который находится сверху, нас объединяет. Хотя мы разные мнения имеем, разные подходы к проповеди. В Исконе у нас есть косвенники, есть прямолинейные. Вот, и они тоже сражаются, не любят друг друга совершенно. Вот, отвергают. Но идут в том же направлении, смотрите. Важно как бы не мешать друг другу. То есть иерархия должна сохраняться. Те и другие должны получать наставление сверху. И иногда кажется, что те, кто прямо проповедует, они как раз принимают авторитет. Но иногда наоборот, дорогие мои, потому что они могут использовать этот авторитет для себя. Не принимать, а использовать авторитет, как использовать искусственный интеллект. Без души, без бхакти. Можно слушать Шрилу Прабхупаду, но использовать это в своих интересах. Прабхупад сказал то, Прабхупад сказал это, Прабхупад это вообще не говорил даже этого, может быть. Или имею в виду что-то другое, или я не понял вообще, о чем он еще говорит, но я уже утверждаю что-то от имени Прабхупады. И мы можем пользоваться Прабхупадой в своих интересах, даже прямо цитируя его комментарии, смотрите. Поэтому здесь как бы только через бхакти передается это знание. То есть не в своих интересах, а в интересах моего духовного учителя, в интересах гуру Парампары я должен это делать. Мне нужно понять этот интерес. Когда же я пойму это твое сердце, когда же избавлюсь от этих аппаратов, поет вайшнав. Когда же я пойму, что ты хочешь мне сказать, возвышенный вайшнав, когда же я пойму твое сердце, и тогда избавлюсь от всех аппаратов, и только тогда я буду танцевать и петь в экстазе. Потому что в сердце войдет бхакти, не просто какая-то информация от тебя, вот эта духовная сила, которая растапливает мое сердце на самом деле, тогда я могу тоже нести это послание уже другим. Сердце в сердце. И что же касается меня, Прабхупада пишет, то я организовал международное общество сознания Кришны, к которому присоединились тысячи европейцев и американцев. Сейчас это движение распространяется как пожар. Движение сознания Кришны основано на 9 видах преданного служения: Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Тадасьям, Сакьям, Атма Неведанам. Никогда не прекратит свое существование. Если оно основано на этих принципах, никогда не прекратит свое существование. На этих 9 принципах. То есть достаточно Шраванам, Киртанам, мы не прекратим свое существование, если мы не прервем Шраванам и Киртанам. В нем, почему? Потому что есть вот эта иерархия. По милости иерархии мы обретаем силу. Непобедимую силу. Если мы связаны с этой иерархией, те, кто вверху, через бхакти, конечно, через преданное служение. То есть это движение непобедимо. В нем будут участвовать представители всех каст, вероисповеданий, рас и стран. Остановить его развитие не может никто. Вот так Прабхупада утверждает. Невозможно. Он сам это увидел на примере своей проповеди по всему миру. Посмотрите, можем видеть, что рождение остается с нами. Мы выросли в определенной среде. Например, когда Гаруди обращается к Господь Вишну, он говорит ему: «О рожденный из яйца». Потому что это рождение делает его птицей. Он остается птицей всегда, но он великий преданный. Также мы рождены, скажем, вот отца, матери, в своей культуре, российской там или где-то еще, кто-то рожден в другом месте, других родителей. Это рождение зафиксировало нас. Либо мы займем служение, либо не займем, но мы не можем это уничтожить, нивелировать, аннулировать. Пока это тело существует, мы не можем его аннулировать. Поэтому склонность к чувственным наслаждениям, которым были воспитаны, остается у нас на протяжении практически всей жизни в этой духовной практике. Потому что мы были так воспитаны, не с 5-летнего возраста мы воспитывали сознание Кришны. Я вижу, например, у моей дочери, которая выросла в сознании Кришны с пеленок, у нее нет многих вещей, которые есть у нас. В самскары, в памяти у нее нет этого. Она занимается очень спокойно преданным служением. Она не обращает внимания на многие вещи, которые мне что-то напоминают. Потому что я когда-то жил не в сознании Кришны. То есть постоянно это существует. Отношения, они есть. Просто мы не хотим этого. Мы этого не хотим. И мы молимся Кришне в основном об этом. Кришна, спаси меня, спаси меня, спаси меня. Пахимам, пахимам, пахимам. Господь Чайтанья дал именно эту мантру. Пахимам. Почему? Потому что мы рождены в греховной среде и воспитываемся в греховной среде. Конечно, эта пахима может многое означать и на других уровнях, но мы говорим сегодня о нас с вами. Нам нужно спастись. Да, как? При помощи иерархии никак по-другому невозможно. Сам себя, если я даже нагружу себя всеми шастрами, я себя не вытащу из этого болота за волосы. Понимаете? Хотя, если я Мюнхгаузен, я попытаюсь. Я сделаю такую попытку, потому что я же барон, я же Мюнхгаузен, почему нет? Никто до меня не смог, но я, может быть, смогу, и тогда на меня посмотрят, знаете, меня прославят просто. Меня недавно спросили, почему в Векали такой простой метод дается, почему же не дается этот метод в Сати-йогу, почему на 100 тысяч лет там нужно медитировать вообще, тратить время? Почему? Кажется, эти люди же более возвышенные, смотрите, они более интеллектуальные, они сверхлюди по отношению к нам, они чистые, у них нет, они парамахамсы. Так а что же они там медитируют, сидят так долго со своим умом и так не могут до Кришны достучаться даже многие, а? А у нас Хари Кришна и вернулся к Богу. Странная ситуация, но Кришна разъясняет ее в 11-й песне Бхагаватам. Говорит, эти сложные пути даются для тех, кто ищет славы. Вот и все. Эти люди чистые, да, но они тоже ищут славы. Они тоже хотят как бы сами заслужить. А это движение, в котором мы находимся, это движение просто милости, никаких заслуг. Если даже мы служим Кришне, мы неправильно все делаем. Какие заслуги? У нас ошибки на каждом шагу, у нас в уме всякое происходит. Какое служение? Тут всегда какие-то недостатки, какие-то оскорбления. Но Господь Читание устранил эту проблему. Не принимает никаких недостатков, никаких оскорблений. Просто милость. Просто если ты желаешь, ты будешь продвигаться. И потом, когда ты продвигаешься, Параматма тебе напоминает, как ты жил раньше. Помнишь? Да? Вот теперь молись искренне. Теперь давай, чисто обратись к Богу. Старайся, вспомни, пойми вот эту разницу. Посмотри, как люди живут, как ты жил, как ты сейчас живешь. Вот смотри, вот давай изучай. И теперь понимаешь, что такое Господь Читание? А вот ты понимаешь, вот теперь воспевай Святое Имя. Чисто. Вот так Господь Читание приводит нас туда. Это такая милость, видите? Большое значение в этом стихе имеет слово «бокшьяте», «бокшьяте». Подобно тому, как царь заботится о безопасности своих подданных, преданные, следуя принципам преданного служения, будут заботиться о безопасности людей во всем мире. Повсюду в мире люди страдают от засилья свами, йогов, карми и гьяни, которые якобы проповедуют религию, но не способны указать людям истинный путь духовного развития. А что делать? Никто не знает, что делать. Даже религиозные люди не знают, что делать дальше. Говорит, просто не обращайте внимания, да, деградация есть, но не нужно на это внимание обращать, просто молитесь, следуйте. Вот. Отвернитесь от этого мира, не смотрите туда. Просто делайте то, что можете, и все. Я слышал это от религиозных людей, имеющих сан. Они не активны в проповеди, потому что у них нет метода, который мог бы на самом деле людей оторвать от греховных мыслей, желаний и действий. Нет, даже верующие люди, они продолжают совершать грехи и какие-то вещи странные. Не так, что весь мир атеистический, весь мир христианский, мусульманский. В основном, индуистский, еврейский. То есть все равно этот мир-то основан на священных книгах, религия есть везде. Поэтому этот мир, в котором мы живем, он христианский. И взять западный мир, он христианский мир. Ближе к востоку там еще мусульманский мир есть. Поэтому в целом мы видим, что именно в мусульманском, христианском и индуистском мире и во всем других мирах религии, религиозном мире происходит деградация, побеждает своеволие, отвержение авторитетов. То есть я принимаю религию, мне интересно, я читаю, но я по-своему все это понимаю и как хочу, так и применяю. Это тоже религия. Тоже религия. Но та религия, которую Бхагава там отвергает, не очищенная религия. Философию преданного служения по всей вселенной распространяют четыре школы вайшнавов. Это Рамануджа Сампрадая, Мадхава Сампрадая, Вишну Свами Сампрадая и Нимбарка Сампрадая. Мадхава Гаудия Сампрадая ведет начало от Господа Читания Махапрабху. Эти преданные повсюду распространяют движение сознания Кришны, ограждая неискушенных людей, отбивающих с толку пропаганды мнимых аватар, свами, йогов, и так далее. Вот. Нам нужно избежать этой ловушки мнимых авторитетов. Это, ну, наверное, самая такая опасная ловушка. Чем больше мы продвигаемся, тем больше можем чувствовать себя авторитетами. Это естественно так происходит. Самая большая ловушка – это стать духовным учителем, наставником многих. Это и есть самая большая ловушка. Нам говорили об этом в школе GBC. Когда вы новый бхакта, для вас все авторитеты. Вы слушаете те, кто имеет инициацию, вторую инициацию, всех духовных учителей вы слушаете, вы принимаете. И у вас энтузиазм, вы идете, вы стремитесь, у вас есть потенциал проявлен. Но чем выше вы поднимаетесь по этой иерархии, начинаете занимать пост президента, или там регионального секретаря, или GBC, или гуру, тем меньше над вами авторитетов, которые будут вам что-то давать, какие-то наставления. Ученики не будут давать гуру наставления. И тогда гуру подумает, я авторитет.
Это майя, это ловушка. Никакой не авторитет. Я слуга своего духовного учителя, больше никто. У меня нет других обозначений. Сарвапатхи венирмуктам. Никаких других не нужно обозначений. Не надо. Лидер, считать себя и чувствовать лидером, это очень опасно. Все равно нужно стать слугой. И, наверное, это самое трудное в передаче знания. Вот, передать вот это настроение служения и вкус служения. Что есть же вкус от положения. Мы видим, что преданные, которые имеют положение, они более устойчивы в практике, чем те, кто не имеют положения через долгое время. Слабеет практика, потому что положение держит тоже. Но это внешний фактор. Это внешний фактор. Поэтому неизвестно, вот, согласно положению, мы не знаем, кто ближе к Богу. Тот, кто занимает высокое положение или низкое, мы не знаем иногда, кто ближе к Богу. Это не такая простая тема. А как сказал Шрила Прабхупада, ближе всех, то есть преданные, это просто, говорит, неважно, саньяси или грехаска, это не означает, что они преданные, грехасты или саньяса, это обозначение. А преданные – это просто смиренные преданные, вот это преданные. Вот и все, вот это описание преданного. Неважно, какое положение мы занимаем, наше положение – это смирение, почтение и терпение, и воспевание. Ну, все, что я сказал, достаточно, даже много уже. И у нас планируется обсуждение, дополнение сейчас. Говорите, пожалуйста, дорогие преданные, лидеры. Все, кто считает себя лидером, говорите. Все, кто считает себя слугой, тоже говорите. Кто считает себя лидером и слугой, тоже говорите.
Спасибо большое. Ваша милость Чайтанья Чандрачандра Прабху. Преданные из Телитамака приготовили для вас гирлянду.
Вау.
Мне сейчас ее вручат.
Я вижу, как она летит из Телитамака уже.
Да.
Но не долетела сюда. Спасибо, Хари Кришна.
Очень интересная и важная тема, такая очень актуальна, потому что мы каждый день сталкиваемся с иерархией, сталкиваемся с такими какими-то несовершенствами, трудностями, препятствиями в иерархии. Вот. Я бы хотел попросить вас Васишешку Прабу тоже что-нибудь сказать на эту тему. Он здесь присутствует. Хари Кришна.
Хари Кришна. Мои поклоны Чайтанья Чандра Прабу. Мои поклоны всем вайшнавам. Да, очень интересная иерархия в духовной организации Шрила Прабхупада. Читая Чаритамрити, буквально пишет, да, что ИСККОН – это веточка древа Господа Чайтаньи. Два раза он об этом пишет, как минимум. Это серьезно.
Сделай мне крупное.
Два раза Прабхупада говорит одно и то же. Интересная организация, которая растет из духовного мира. И здесь все по-другому. Совершенно уникальное социальное явление. Да, действительно, в обыкновенной организации иерархия – это то, что подавляет, дисциплинирует, так сказать, вправляет какую-то форму, обязанности и так далее, поощряет, наказывает. То иерархия, которая идет из духовного мира, вот в ИСККОН интересная иерархия, она заставляет быть смиренным. Буквально, чем выше поднимаешься, тем тяжелее удары. Вот. То есть, здесь невозможно в этом движении возгордиться. Ну, не знаю, как кто себя чувствует. Я чем больше ИСККОН, тем больше чувствую, что я попал в нечто особенное. То есть чем больше я в ИСККОН, тем больше понимаю, что здесь вообще возгордиться – это просто опасно для жизни. Просто здоровье начинает слабеть, вот какая-то сила изнутри тебя уничтожает. Вот. Чем больше подопечных, тем более они подозрительные такие. Ты случайно там не возгордился? Нет. Вот попробуй только не то, что скажи, не с той интонацией. Вот это очень вдохновляет, что наш ИСККОН создает вот другую среду. Читайте, вчера Прабхупад, вы сказали, что вот у нас неблагоприятная сейчас среда в Кали-Югу, вот трудно принимать трансцендентное знание, передавать его. Но вот ИСККОН, на самом деле, заложена в нем такая энергия, что создается другая среда, вот, где ты получаешь вот разум, и тогда входишь вот в эту особую организацию. Прабхупада так и сказал, да, что распространять ИСККОН нужно разум и организация. Вот этот разум как раз вот по иерархии исходит. То есть тебе дают там не просто положение, там какое-то внешние ресурсы, а дают разум, который твое ложное эго буквально вот прогибает. Чтобы ты помнил всегда, что невозможно, это просто недопустимо, когда ты пытаешься манипулировать преданными для своего чувственного наслаждения. То есть вообще хуже быть ничего не может. Никакого большего греха вообще невозможно. Совершить, если хочешь славы, иди куда-нибудь там, завоевывай там себе положение. Но когда ты приходишь в обществе преданных и пытаешься за счет смирения преданных там какой-то капитал себе сделать, ничего ужаснее нет. И вот такой разум приходит по милости Шрилы Прабхупады, наших духовных учителей старших. Слава Богу, у нас есть Шрила Прабхупада, который всегда жив и всегда руководит этим движением. Сейчас, правда, из духовного мира, но не беда. Все равно он не даст расслабиться. Вот. И тут мы спасены, конечно. Вот. Ну, хотелось бы сказать, что вот наша духовная организация — это проявление как вот этого персонального начала, который нам дал Шрила Прабхупада, что Кришна — Верховный Господь, абсолютно истина. Прежде всего, это личность. То есть, и очень важный опыт в ИСККОН получаешь, что духовный мир, он очень-очень организован, предельно организован. Он организован намного четче, конкретнее, чем любая совершенно материальная организация. То есть даже там не то почувствовал, да, уже раз Абхасан, вот уже там все недовольны. Не говоря о том, чтобы плохо думать там или неправильно говорить. И вот чтобы войти в настоящую организацию, которая говорит Шрила Прабхупада, которая есть веточка на древе Господа Читания, важно вот быть личностью, то есть быть вот очень организованным в отношениях с другими личностями. Что одна из проявлений вот этой майи, да, о которой говорилось, это то, что мы вырываемся в духовное пространство, и там все вот как получится. Вот. Представление о спонтанности, оно ближе к хаосу воспринимается, но это как раз отсутствие разума. А разум, который приходит к нам от парампары, он говорит, что там наоборот, что когда вот мы вырываемся в духовное пространство, то мы становимся предельно зависимы от отношений с другими личностями, вообще никакой свободы. Единственное, в чем наша свобода, это вот выбрать, быть под гнетом гун природы и вообще обезличенным жить, либо стать личностью и попасть под власть, тотальную власть отношений с другими преданными. Вот, поэтому вторая сторона того, что ИСККОН — это духовная организация, то, что все отношения у нас в ИСККОН, это очень серьезно. Это очень особые личности, которые с нами рядом. Надо быть очень внимательным. Ну, предельно внимательным. Ну, буквально преданные как божества. Вот, потому что только через них мы получим милость и духовного разума, и смирения, и почтения. То есть у нас вообще ничего нету, кроме милости преданных, которых проявляет сейчас Шрила Прабхупада. И важно учиться общаться с преданными именно как с личностями, и самому пробуждаться как личность. Вот по мере этого мы чувствуем, что мы попали в посольство духовного мира, да, Прабхупада еще так говорит. То есть он... Это не материальная организация, это посольство духовного мира. Это как бы территория материального мира, вот как в любом посольстве, да, территория как бы другой страны. Но на этой территории все по законам духовного мира. Ну, другого государства. В данном случае духовного мира. Вот мы поймем, где мы оказались по мере того, как мы воспринимаем преданных, которые занимают нас служением как личности, и идем открыто и страшно на личностные отношения. Вот это нектар. Вот это точно такое чувство, что попал куда нужно. Ну да, вот когда преданные страдают, да, вот это просто удивительно, потому что значит, мы не поняли, я страдаю в искон, значит, я не понял, куда я попал. То есть как раз, если мы ходим в служение, мы общаемся с преданными лично, вот, взаимодействие, служение друг другу, то как раз все страдания уходят. Как Прабхупада говорил, если преданный страдает, он еще на этом берегу. То есть он еще как бы не перешел в искон. Да, и нам говорят, нужно каждый день в искон вступать. Каждый Божий день. Ну что, заснул, проснулся в мае, опять в Тамагуне, надо вспомнить, что ты же в исконе. Вот для чего Мангаларати вот полезна, и утренняя программа. Вот, замечательные вообще новости. Что мы в Искон, это духовная организация, это посольство духовного мира, древо Господа Читания. И все, кто у меня окружают, это вишнудуты. Факт. Это вишнудуты. Вот, не знаю, можете подвергнуть сомнению, я готов спорить. До дыма из ушей я готов спорить, но они вишнудуты. Вот, спасибо огромное, читаем Чанчаран Прабу. Вот хочу при всех признаться, что благодаря вам, общению с вами, я чувствую себя личностью потихоньку. Вы для меня пример удивительной личности, которая стремится реально к Кришне, полностью зависит от преданных и совершенно бесстрашно себя ведет в материальном мире, потому что личность, она состоялась. Вот. Спасибо вам большое за этот пример, за возможность быть рядом с вами и возвращаться к Кришне, Верховной Личности Бога. Хари Кришна. Спасибо.
Спасибо, Васишешка Прабу, за духовное откровение. На меня произвело впечатление вот это сообщение, постулат, что в духовном мире там еще больше организации, еще все больше организовано. И там с нас требуется еще большая ответственность в отношениях именно. Я почему-то сразу вспомнил этот образ Шилы Прабхупады. Интересно, что сам Шила Прабхупада, он говорил, что он сравнивал ИСКОН со своим телом. И по сути дела, оставаясь в этой организации, в ИСКОН, мы именно так же строим отношения Шилы Прабхупады. И вот это настроение, которое Шрила Прабхупада, он имел, настроение проповеди, распространения сознания Кришны, именно и стало сутью этого также движения. И несмотря на то, что Шрила Прабхупада уже ушел, но тем не менее мы продолжаем получать общение Шрила Прабхупада вот с этим искон, который мы сейчас имеем здесь. И вот этот искон он продолжает проповедовать. Это очень удивительно. Спасибо большое за вот этот вот постулат о духовном мире, об отношениях, что нужно быть очень точными в этих вопросах. Ачарьяратна Прабу, вы здесь присутствуете, что-нибудь тоже скажите на эту тему.
Харе Кришна, уважаемый Вайшнавы, Харе Кришна Читания Чандрачаран Прабу, Харе Кришна Васишешка Прабу, Харе Кришна Иванка Прабу, Валика Прабу. Только собралось возвышенных вайшнавов, и это просто вот чудо, как сейчас сказал Васишешка Прабу, что это и есть посольство духовного мира. И мы хоть и не имеем квалификации еще, ну, по крайней мере, я, быть в этом посольстве, но все равно меня приняли уже на какую-то должность, и в этой должности я пытаюсь просто что-то сделать полезного для этой организации. Это действительно стопроцентная правда, что духовном мире там еще сильнее организация. Некоторый раз ум говорит, ну быстрее бы мне вырваться туда, и я получу свободу. Меня перестанут контролировать духовный учитель, вайшнавы, регулирующие принципы. И наконец-то я буду просто счастлив лежать и наслаждаться свободой. Но это стопроцентная иллюзия, которую ум всегда нас повергает. Действительно, когда мы придем в духовный мир, мы действительно будем даже отвечать за свои собственные мысли. Сейчас еще некоторые раз как-то не проскальзывают. Вот как Александр вчера упомянул, что у нас самскары очень мощные, отложенные. Мы же помним эти все наслаждения. Он привел пример собственной дочери, у которой действительно этого нет. Я вот сейчас смотрю на детей вайшнавов, которые рождаются. И у них действительно нет этих самскар. Я просто радуюсь их отношения. Они никогда не будут знать то, что знаем мы. Вот эта память, она действительно всплывает, и она так тяготит и так мешает. И ты думаешь, ну когда это все закончится? Когда? Неужели там столько много завалов этих образовалось, что они никогда не иссякнут? И иногда просто руки опускаются, я уже больше не могу. Я думал, уже все ушло. Но начинает снова всплывать и всплывать, и ты понимаешь, что вот это и есть. Из духовного мира нам посылают и Шрила Прабхупада, и духовный учитель. Вот сегодня первая годовщина для ухода Гопал Кришна Махараджа. Просто это просто, вот он действительно был здесь и остался здесь. Он как был посланником духовного мира, так и остался. И за этот год вот я намного получил больше откровений, чем получал, когда он здесь был на этой планете. Столько вайшнавов вокруг меня образовалось, которые просто понимают и помогают в этой организации проповеди, санкиртаны, харинамы, радхаятры. И вот эта организация, она нисколько не стала давить на меня нигде. Я действительно понимаю, что я нахожусь в обществе людей, которые чисты, как вот сейчас сказал Вашеско Прабу, что это действительно вишнадуты. Они все пришли, чтобы просто забрать меня отсюда. А у меня всплывают какие-то самскары. И я думаю, да нет, это все организация, они давят на меня, они что-то хотят от меня. А на самом деле это действительно самые-самые близкие люди. Вот сейчас я, например, оглядываюсь назад, у меня нет ни одного родственника. Остался просто список имен. Они все ушли куда-то. И казалось, это была вечная опора. Но она рухнула, рухнула. А вот духовный учитель, он ушел. Но опора стала намного крепче. Это удивительное, удивительное счастье жить в этой духовной организации, в этом посольстве духовного мира и помогать, как мы можем, в меру своих сил, способностей. Поэтому я просто счастлив. Вижу даже комната, дом не вмещает больше 100 человек. И для нас действительно хотят. Сказала, что это был самый яркий пример духовной практики, духовных отношений и как идти правильно по духовному пути. С самого начала это для меня были читания Чандра Чарана. Это не просто слова лести или возвышения как-то вас. Вы достойно занимаете это положение, и вы стали действительно очень смиренным вайшнавом, за которым вы следовали смешать. И я хочу быть в этом посольстве. Пожалуйста, не отвергайте меня. И когда я начну каким-то положением чуть-чуть гордиться, я знаю, что сразу и Прабхупада, и духовный учитель начинают придавливать и говорить, но когда еще вайшнавы рядом, друзья, соратники, единомышленники, И начинаешь понимать, не гордись, вырабатывай это качество смирения. И можно действительно возгордиться положением. Я старший вайшнав, я то 5-10 положение занимаю, потому что действительно приходит заслуженное почет, уважение. Но это все майя. Можно просто не заметить, как ты уже занял какое-то положение и наслаждаешься этим положением. Поэтому вот эта духовная организация, она кажется хаотична какая-то, но она настолько продумана из духовного мира до самых мелочей. Вот это мне нравится. Даже мысли надо просто учиться контролировать каждый день. Спасибо вам за общение, за вдохновение. Конечно, на Яге Ки, для Шилбрупады Ки, для моей нечайшей поклонной.
Спасибо, Ачарья Ратна Прабху, за ваше вдохновение, которое звучит в ваших словах. Вальмики Прабху, пожалуйста, тоже присоединяйтесь к обсуждению.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, помните, пожалуйста. Да, удивительно погружаться в это предание, когда ты зависишь а те, кто тебя занимает в служении. Вот я думал, то есть, вернее, вчера прочитал у Прабхупады, он говорит, что мы осознанно себя должны погрузить в муки. И он дает понимание тому, что муки — это, ну, предаться и проповедовать. То есть это как бы осознанная аскеза такая. Вот, и это то, что ценит Кришна, что преданно идет на это. Сейчас я прочитал, не утром прочитал, хотя вот сейчас маленький абзац, Шрила Прабхупада в комментарии пишет первую песню. Совершенная программа высшей благотворительной деятельности — это занять каждого во всем мире проповедью бхакти-йоги, потому что только это может избавить людей от власти майи, материальной природы, проявляющейся как кала, карма и гуны. То есть очень возвышенно. Обычно мы привыкли слышать, что высшая форма благотворительности — это раздать знания людям о Кришне. Где Шрила Прабхупада говорит, что выше еще этого — это вовлечь их в проповедь, чтобы они проповедовали, эти люди еще. То есть вот так эта иерархия нас делает живыми. То есть мы постоянно размышляем об этом. Для меня, конечно, сейчас новое открытие было, когда Гуру Махарадж сказал, что то есть то, что у нас было с рождения, вот эти самскары, воспитание, то есть вот это неправильное, то есть оно до конца жизни будет нас держать. Вот, и для меня как бы как выдох сейчас какой-то был такой, что то есть это естественно, оказывается, что это будет. То есть борюсь с этими мыслями, откуда они идут. Оказывается, они еще будут до конца жизни держать. То есть и спасение — это вайшнавы, которые занимают тебя деятельностью. То есть не просто держат тебя в сознании Кришны, а вот именно занимают в проповеди. И вот пока ты в проповеди, вот Шрила Прабхупада говорит, то тогда можно избавиться от власти майи. То есть пока в проповеди находишься. Ну вот это для меня откровение было. Хари Кришна, поклоны примите, преданные.
Спасибо, Вальмики Прабху. Матаджи Мандакини сегодня не смогла прийти на нашу встречу.
У нее сейчас встреча с преданными. Она сейчас летит в Париж себе, но через Дубай. Там преданные ее, в общем, заняли сейчас. И у нее сейчас параллельно идет проповедь там. Она не смогла, она передала всем поклоны. Сказал, в следующий раз обязательно присоединиться.
Спасибо. Передавайте ей тоже поклоны. От всей уральской санги преданных. У нас здесь Матаджи Гора-Прия еще есть. Матаджи Гора-Прия, если вы можете, то включайте камеру. Пожалуйста, тоже что-нибудь скажите на тему нашей сегодняшней встречи. не включает камеру, наверное, не может. Ну, тогда, дорогие преданные, давайте, если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их задать. Я здесь видел уже в чате есть вопрос один, касающийся препятствий. Во время лекции говорилось как раз о важности смирения, которое мы проявляем в организации. И вопрос касался именно как сочетать вот эти разные вещи. Как сочетать в проповеди смирение и решимость. Смирение — это что-то очень незначительное положение, но решимость — это проявление каких-то амбиций, это энтузиазм, это усилие. Как это все правильно сочетать? Читанчан-ричан прабу.
Смирение — это не отождествление. Например, если мы читаем Шримад-Бхагаватам или проповедуем кому-то, мы цитируем Бхагавад-гиту, комментарии Прабхупады, у нас есть знания от духовных учителей, то мы не должны себя считать обладателем, источником этого знания, а почтальоном, то есть не отождествлять себя с этим знанием. То есть никто не проповедует от своего имени. Это не отождествление себя. Так говорит Прабхупада, так говорит Кришна. Это смирение. Прабхупада сказал в одной лекции, буквально на днях слушал, может, позавчера. Если вы служите Богу, вы тоже Бог. Но вы себя таковым не считаете. Это смирение. Можете действительно обладать качествами, знанием, быть проповедником, быть влиятельным человеком. Но смирение означает, что вы себя не отождествляете с этим положением. Вы понимаете, что вы так служите Кришне. Кришна дал вам для служения это. Это не мое. Это дано для служения. Это смирение.
Спасибо большое. Ананда Моя Прабу.
Харе Кришна, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, Харши Приложи. У меня такой вопрос, что когда знание приходит сверху в виде наставлений, там, советов, еще что-то, если это совпадает с твоим умонастроением или с твоим видением ситуации, это легко принять. Вот. А вот как быть, когда твое видение как бы расходится с видением вот этого как бы более возвышенного и более правильного в рамках иерархии видения, и вот эти советы или наставления к выполнению, они сложнее принимаются. Вот где черпать силы, как понять, чтобы это решение стало твоим, хоть оно и как бы ну, отличается. Я надеюсь, понятен вопрос.
Касается духовных наставлений или в области менеджмента?
Ну, здесь, собственно говоря, и того, и другого. Потому что и там есть свои видения какие-то несовершенные, вот, есть наставления.
Понятно, что те наставления, которые мы получаем, мы можем не осознавать и глубину этих наставлений. Или не иметь достаточно духовной силы, чтобы следовать сейчас этим наставлениям. Например, вайшнавы говорят людям, не ешьте мясо, рыбу, яиц. Но люди не могут следовать этим принципам. Оставить интоксикации, также незаконный секс, принципы. Они не способны. Но, а многие же, они соглашаются, что это хорошие принципы. Я не встречал людей, которые сказали, что это плохие принципы. Просто их трудно выполнять. Вот. Но они все соглашаются. Да, это, конечно, правильно. То, что вы это делаете, просто здорово, что такие люди есть. Но я пока не могу. Пока. Этот человек уже не противопоставляет себя, он прогрессирует. И наша как бы, задача именно прогрессировать. Не просто говорить, я вот это могу, а это не могу. Понятно, что мы чего-то не можем, но что-то уже можем. Но наша задача — это прогрессировать дальше, не противопоставлять себя этим наставлениям. Это нормально. Ты себя не противопоставляешь наставлениям?
Стараюсь не противопоставлять, ну, значит, понять.
Значит, ты прогрессируешь, смотри, ты же улыбаешься, когда слышишь. Значит, есть прогресс. Если бы ты злой сидел сейчас так на меня, смотрел бы так гневно, тогда бы ты не прогрессировал, я думаю. И я бы тоже не мог бы ничего сказать полезного. Я бы тебя испугался и убежал бы отсюда просто. Но ты улыбаешься, ты счастлив, видишь, и мне хорошо, и тебе хорошо, видишь. Хотя мы не все можем, но мы прогрессируем так.
Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда преданные противопоставляют себя, но при этом они очень искренне считают, что как раз их случай – это тот, когда они себя никому не противопоставляют. У меня вопрос к Ананда Мое Прабу. Удается ему не противопоставлять себя?
Да-да, все, слава Богу. Но я просто беспокоюсь о тех, кто противопоставляет, и беспокоюсь также о том, что я могу тоже на эту дорогу встать скользкую.
Значит, ты сострадание испытываешь, как Прохлад Махарадж.
Спасибо за этот вопрос. Преданные, если есть еще какие-то вопросы, поднимайте руки. У нас есть еще время, есть возможность обсудить эту тему. Ага, сразу много появилось рук. Йогешвара, Йога Ишвара Гопал Прабху, да, пожалуйста, тебе слово. Йога Ситхи Гопал, прошу прощения.
Хари Кришна, мои поклоны, вся слава Шри Гопале. Прабху Махарадж, мои поклоны. Но у меня такой вопрос. Когда преданный, да, можно сказать, неофит, заходит в совет ятры и получает какие-то полномочия, ему очень сложно, но не обладая каким-то авторитетом, доводить какие-то правильные вещи. То есть, как вы сказали, мы стараемся принять что-то по парампаре, то есть от GBC, от региональных секретарей. Но когда пытаемся донести это до преданных ятри, сталкиваешься с таким, что ты типа зеленый, посиди, помолчи. Как вот действовать в таких случаях и как проявлять правильное смирение и правильно доносить вот эти вот мысли, которые идут сверху по парампаре? Хари Кришна.
Да, вот так и говори. Я зеленый, я не имею права ничего говорить, но это все оригинальный секретарь и GBC. Вот. Дорогие преданные, я ни при чем, вот это все из-за них. Вот я вынужден вам что-то говорить, извините, пожалуйста. Вот, но они хотят то-то, то-то, то-то. Делать или у вас будут проблемы потом. Потому что я доложу, что вы делаете или не делаете. Вот, я им скажу, я же ничего не могу против вас сделать, но они сделают что-то. Действуй как представитель старших. Не как старший, да, перед ними, если чувствуешь, что ты младше кого-то, ты не действуешь с позиции старшинства, с положения, а с позиции как бы служения, представителя. Мы рецитируем Кришну. Но я же не Кришна. Я могу процитировать Кришну. Да? Ты не GBC, но ты можешь процитировать GBC. И пусть попробуют не послушать.
Это похоже на секретную мантру.
То есть не меня слушайте, GBC слушайте. Вот. Ну, практикуй это, культивируй. Я понимаю, что нужно достаточно смирения, чтобы общаться со старшими, если ты руководитель. Да, нужно иметь, да, опыт такой. Они чувствительны к этим моментам. Действительно, они могут обидеться или расстроиться, если дать им наставление, да, со своего положения. Или критиковать их. Поэтому давай учиться будем.
У меня еще в связи с этим вопрос. Можно, да, задам? Угу. То есть, как тогда, принимая какие-то решения, да, допустим, от совета ятры, да, которые могут не нравиться преданным, не подставлять дальше региональные секретаря или GBC, потому что многие решения, ну, даже вот если мы сталкиваемся с вопросом по инициациям, когда есть комитет по инициациям, он говорит, что вот этому преданному лучше подождать по тем или иным причинам. Вот. Кто должен на себя принимать удар все-таки от этих решений, потому что когда преданный решительно настроен идти на инициацию, а ты ему говоришь, надо подождать. И вот на что в эти моменты надо ссылаться. Да. Потому что не хочется подставлять ни совет ятный, ни региональный секретариат, ни духовных учителей.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что человек, который стремится к инициации, проходит этот путь, он проходит испытания на этом пути. Поэтому это нормально. То есть человеческие эмоции тебе говорят, как это сделать приятно, безупречно, чтобы никто не был обижен, да. Но нет, Кришна это устраивает. Иногда приходится говорить, что пока рано получать инициацию. Это тоже служение. И почему должен быть удар в ответ, я не понимаю.
Йога Сетхи Гопал, выключи микрофон, пожалуйста.
Да, вопрос в другом. Почему нужно ожидать удар после этого? Скажем, президент или председатель говорит, что вот, ну, еще рано получать инициацию. Почему его нужно ударить за это? Значит, он не проходит проверки смирения, значит, он не проходит испытания, значит, он не готов к инициации. Если он готов драться с руководителями, что все-таки получить инициацию. Вот это слово «почему» должен быть удар в ответ. Ну, хотя для Урала это нормально, я понимаю. Чуть что, бить в ответ. Но для инициации ненормально. Поэтому давайте уходить от этой уральской культуры в вайшнавскую культуру. Если старший так говорит, но нужно еще, конечно же, есть нюансы, я понимаю, возможно, у старшего самого неприязнь развилась, да? Что-то личное, тогда нужно обратиться еще к кому-то. Более беспристрастному человеку помощи искать. Если это, значит, бывает такое, что человек уже 10 лет не может инициацию получить, потому что не нравится президенту. Такое случалось и тоже, да. Случалось такое тоже. Нужна помощь, нужно спасать, конечно. Ну а в обычном ритме нужно проявить смирение. Меня не рекомендовал на инициацию старший вайшнав. Меня контрабандой продвинули. Вот. Старший, я с ним спорил постоянно. Ну, не постоянно, но где-то я, в общем, проявил свое несмирение по отношению к нему. В мнениях разошлись, потому что он был немножко грубо общался с преданными, а я считал, что нужно мягче это делать. Я ему сказал об этом, не будучи даже имея посвящения. Или намекнул, не помню. И он, значит, немножко задумался и не рекомендовал мне на инициацию. Не послал мои данные, когда это требовалось. В общем, знать, что будет инициация, нужно посылать данные. Он не послал мои данные. Об этом узнали другие старшие преданные, которые были его как бы вот, ну, почти равными, да? Они сказали, нет, как это так, почему это он его? Он заслужил, он служит, он много делает, он повторяет уже столько времени. Вот, и контрабанды послали письмо. Мои данные туда. Пришла инициация. Этот преданный вынужден был мне давать четки и говорить имя. Вот так случилось со мной, видишь? Это организация называется. Мы не имеем абсолютной власти в этом мире никто. Ни президент, ни GBC, еще есть общество вайшнава, дорогие мои. Это не пустое место подчиненное. Они тоже есть право от имени Бога что-то делать. У каждого преданного. Поэтому мы хотим сотрудничать, а не просто руководить.
Такие моменты, просто есть страх, будто ты берешь на себя ответственность за то, что получит эту преданную инициацию. Нет, как вот от этого избавиться? Чувство.
Когда побьют несколько раз, уже привыкнешь. С первого раза страшно, а потом привыкнешь. Тебе придется брать ответственность. Даже если ты боишься, придется, если ты руководишь, тебе придется брать ответственность, подписывать документы. Придется это делать. Привыкай, молись Кришне.
И даже, может быть, не просто ответственность за то, что подписывает документы, а еще ответственность за то, чтобы преданный духовно прогрессировал и развивался.
В общем, тебе конец, похоже, да. Конец твоей материальной жизни. Все, нужно полностью предаться Кришне, иначе не выжить.
Спасибо большое. Айну Прабу.
Харе Кришна. Таньшань Чарам Прабу, примите мои поклоны. Меня слышно?
Слышно, слышно.
Такой вопрос, как действовать, ну, как применить это смирение в санге равных. Например, я как-то себя приучил к тому, что если появляется какая-то идея или нужно решить какой-то вопрос там, где еще нет ответственного лица, ну, в санге равных все предлагают идеи, решения, ты предлагаешь, и если оно всем интересно, его... Ну, берут и используют, да, то есть ты отпускаешь эту ситуацию. Но заметил, что бывает так, когда некоторые из участников, они яро борются за то, чтобы эту, ну, их предложенную идею или мою предложенную идею продвинули. Вот и борются за это. Надо ли бороться? Ну, то есть в какой момент надо бороться для того, чтобы эту самую идею продвинуть? Правильно ли это? В каких ситуациях это можно делать? Или вообще не стоит этим заниматься? Просто... предложил, отпустил, если возьмут решение, ну, как рабочее, то, ну, уже и принимаешь, решаешь и действуешь. Вот где тут смирение проявить? В какой момент стоит бороться? В какой?
Тут разум нужно применить. Смирение означает, что мы уважаем точки зрения, предложения преданных. Это смирение. Мы уважаем, да? Почему нет? Они тоже служат Кришне, как все, просто по-разному что-то понимают, это нормально. Разнообразие. А вот разум, на каком решении остановиться, если мы какое-то одно решение примем, остальные будут подавлены, да, вот как с этим быть, вот сложности возникают в этом. Прабхупада делал так в этом случае, если кто-то что-то предлагал, или, скажем, критиковал, говорит, вот так, не там, я вот предлагаю то-то, то он этого человека назначал это делать. Сразу все прояснялось. Если он это не делает, значит, ну, пока вот некому это делать. Если делает, значит, это будет делаться. Это разум.
То есть даже если это решение не нравится тебе лично, то есть, ну, человек предлагает, борется за него, аргументирует, ну, есть энергия, ты видишь это, надо оставить, дать ему возможность проявить, да?
Он может это делать. В духе служения он может делать многое, человек. Разные вещи можно делать в духе служения. Но это не означает, что нужно отвергать другие решения или коллективные решения. Коллективно же принимается решение, да, так я понимаю. Обсуждается, голосуется, ну, решение принимается. И кто-то говорит, я бы все-таки хотел так, но ты можешь делать еще и так. Почему нет? Но у меня нет денег, он скажет, чтобы это сделать. Ну, тогда да, вот пока мы не можем делать. Давай, ищи возможности, действуй. Это нормально?
Да, но вопросы, наверное, когда коллективно принимается решение, все-таки решение какое-то одно должно быть. Там не получается принимать, чтобы, допустим, из 10 членов или там из 6 один принял такое решение, ну, действовал иначе, да, а остальные все согласились с одним. Так, наверное, не получается, но какое-то единодушное решение, которое устроит всех, вот к этому иногда сложно прийти, поэтому... И пытаешься понять, надо ли свое решение проталкивать, или надо согласиться, принять, просто принять, чтобы оно было единодушное.
Единодушного не будет. Решение. Нет, единодушного никогда не бывает. Всегда будет кто-то за, кто-то против, кто-то нейтрален. Если на голосовании всегда это видно. Но оно бывает, что все единогласны в каком-то вопросе. Да? Шрила Прабхупада — это наш авторитет, все единогласно скажут «да». То есть в духовном смысле у нас нет разногласий. А в плане менеджмента, конечно, всегда будет за, против и нейтрально. Всегда так будет. Но когда принимаете решение большинством голосов, ну как, по закону, да, то мое решение, которое не совпадает с этим, не должно противопоставляться этому решению, мешать этому решению. Я могу это делать, не противопоставляя этому решению. То есть я поддерживаю это решение, но при этом я могу что-то еще делать дополнительное. То есть так нормально будет.
То есть мнение я могу свое иметь, но решение надо принять так, чтобы оно не мешало.
Совершенно верно. Мнение, да, нужно иметь свое мнение, а как же, значит? Это природа, это от Кришны тоже. Просто в свое время, может быть, это еще незрелое решение, может быть, оно еще от ума, может быть, оно еще, ну, просто незрелое. Вот. Но мнение, оно будет созревать. Вот увидите, у каждого преданного вот это мнение, которое сейчас незрело, оно созреет. Да, вот это вот манго зеленое, оно еще в пищу не годится, но оно постепенно станет сладким. Постепенно все эти мнения, они могут быть очень, очень полезны в свое время.
Спасибо большое.
Судя по вопросам, одна из основных трудностей – это сочетать духовное и материальное. У нас есть организация, тут действуют свои законы, иерархия, есть обсуждение, принятие решений, есть советы. А с другой стороны, есть духовная составляющая сознания Кришны. Вот это вот сочетание, оно не на поверхности, вот так просто все происходит. Поэтому здесь, конечно, нужен большой опыт. Спасибо большое, что вы так глубоко разъясняете Чайтанья Чандрапрабху все эти вопросы. Даже вот менеджерские вопросы также объясняете, основываясь на духовных принципах. Рагунат Прабху, у нас осталось не так много времени. Пожалуйста, коротко сформулируй свой вопрос.
Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогой Чайтанья Чандрапрабху, примите мои смиренные поклоны. В Кришне, а в Бхагавад-гите Кришна разделяет то, что брахмачари обуздывают свои чувства, обуздывают свой ум, занимая свои чувства. А семейные люди обуздывают чувства при помощи посвящения жертвы объектов чувств. Значит ли это, что проповедь семейных людей и отреченного уклада, она должна как-то различаться? Или нету принципиальных различий?
Брахмачари не общается с женщинами, не имеет собственности, не имеет своих детей. Поэтому он контролирует чувства, уводя свои чувства от этих объектов. Он не имеет, значит, не должен думать об этом. Медитировать, значит, он не имеет. Если он медитирует, он имеет уже это. В уме, в форме желаний, да, тонкая форма обладания. А грехастха имеет жену, это женщина, имеет детей, имеет дом, собственность. Поэтому как он контролирует свои чувства? Одухотворяя это. Вот о чем речь идет. То есть чувства есть. Есть влюбленность, мужчина и женщина встречаются, образуют брак. Это чувство. Как их контролировать? Означает, что нужно уважать жену, видеть в ней дхармапатни. Смотри, видишь, какое видение туда? Вот, совсем другой подход. А брахмачари просто уводит свои чувства от этого объекта. Не соприкасается с ним. А соприкасается, то мать – это мать. Женщина – это мать. Все. Короткое время, очень короткое. И все. Он не соприкасается. А грехаса соприкасается, но это прикосновение должно быть возвышенным. Возвысить нужно его. То есть через уважение, через взаимное служение, через воспитание, через исполнение обязанностей, там долг есть, это их способ контролировать чувства. Если те грехаси, которые не служат, не выполняют правильно своих обязанностей, брак деградирует до чувственных наслаждений и отвращения потом. Понимаешь, о чем речь шла?
Да, спасибо. А на внешнем уровне есть ли какие-то различия в том, какую форму должна принимать проповедь для отреченных и для семейных?
В какую форму? Это зависит, может, от материальной природы, пока человек обусловлен. Брахмачари обычно вообще не проповедуют грехастхам. Если они обусловлены брахмачарией, если не обусловлены, трансцендентные, то слушайте Прабхупаду, можете говорить о чем хотите, на любые темы и с кем угодно. если вы не обусловлены. Но если вы обусловлены, вы должны быть осторожны. Знать, кому что сказать, может быть, с кем-то вообще не сталкиваться.
Спасибо большое. Наше время, дорогие преданные, уже подходит к концу. Я хочу искренне поблагодарить вашу милость Чайтанья Чандру Чандрапрабху за ваш вклад в этот класс Шримад Бхагаватам. Большое спасибо Васишешке Прабху, его милости, что он также присутствует здесь и поделился своим очень глубоким опытом нахождения в движении Шрилы Прабхупады. Ачарья Ратна Прабху, который тоже здесь присутствует, Вальмики Прабху. В общем, всех преданных хотел поблагодарить за присутствие на этом классе Бхагаватам и подвести некоторый итог моментов, напомнить, о чем мы сегодня говорили. Сегодня наша тема была значение иерархии, иерархии в нашем движении, что цель иерархии в ИСККОН — это организованная проповедь. И проповедь также означает это распространение сознания Кришны, которое никогда не прерывается с зари творения. Вот. И сознание Кришны — это самая древняя наука, которая передается по парампаре. И преданные в сознании Кришны должны заботиться, вот, судя из комментариев, о безопасности всех, всех живых существ, указывая им истинный путь духовного развития. И Шрила Прабхупада создал именно для этой цели движение, организацию ИСККОН. И преданным ИСККОН необходимо понять ценность и важность этой организации, которую установил Шрила Прабхупада. Здесь возникает много сложностей, потому что в материальном мире природа обусловленных живых существ, она проявляется в виде бунта против правил, установленных Кришной, правил, которые дают ачарьи. Также мы приходим в это движение, и мы бунтуем также против принципов, которые оставил нам Шрила Прабхупада. Сам по себе это является именно тонким осквернением даже преданных, которые приходят в ИСККОН, материальное настроение. И вот незрелые преданные проявляют неприятие, как правило, ситуации, неприятие системы, организации, которую установил Шрила Прабхупада. Вот это все следствие некоторого осквернения, материального осквернения. И Шрила Прабхупада, как раз описывая нашу структуру и важное сотрудничество, он также отмечал эти принципы, он не рекомендовал преданным отвергать лидеров в нашем движении. То есть мы не должны отвергать иерархию. Но так, с другой стороны, мы также не должны слепо следовать за духовными лидерами организации, превращать все просто в культ личности, таким образом отвергая некоторые индивидуальные проявления, проявление индивидуальности в преданном служении. Нужно, чтобы преданные выполняли свое служение в духе смирения, сотрудничества именно для усиления миссии нашего движения и поддержания нашей организации ИСККОН, которую установил Шрила Прабхупада. Итак, люди привносят в ИСККОН свои материальные представления, как непринятие, может быть, руководства, и под видом улучшения продвигают разные философские концепции. Но Шрила Прабхупада предупреждал нас, что ничего не меняйте. Шрила Прабхупада установил систему, он ее сам не придумал, он взял наставление своего духовного учителя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. И интересно, что Шрила Прабхупада в этом комментарии, он как раз отмечает момент, что, видя, как Гаудия Мак вот, сам даже отклонился от наставления Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, Шрила Прабхупада исправил эту ситуацию, создав ИСККОН, духовную организацию, для того, чтобы проповедовать сознание Кришны и дальше передавать знания. И интересно, что когда я слышал, когда лидеры Гаудия Мат пригласили Шрилу Прабхупаду проповедовать вместе с ним от имени именно Гаудия Мат, он не отказывался, но при этом Шрила Прабхупада, он был готов сотрудничать, но он уточнил очень интересный момент, сказал, когда вы наставление Шри Бхактисиддханты, вот, становите управляющий орган GBC, то я тогда, безусловно, смогу также в рамках Гаудия Мат вместе с вами проповедовать. Итак, тема организации для нас очень важная, важна тема иерархии. Это духовная иерархия, она не материальная. И проповедь сознания Кришны ее важно организовывать. Последнее, может быть, объявление, которое у меня осталось на сегодня, это объявление о том, что мы в майские каникулы организовываем Уральский фестиваль Санкиртан, региональный фестиваль Санкиртан, который будет проходить в городе Кирове с 8 по 11 мая. Это как раз вот майские небольшие каникулы. На этот фестиваль приедут почетные гости, будет его святейшество Адхокшиза с вами Махарадж. Мы, конечно же, ждем на этот фестиваль его милость Ачарья Ратну Прабу. Преданные из Перми заверили меня, что они помогут добраться ему до фестиваля в Кирове. Его вклад тоже для нас очень важен. Ну и, конечно же, Вальмики Прабу, его милость Вальмики Прабу, также будет присутствовать на этом фестивале. Мы ставили перед собой задачу на этом фестивале обсуждать тему организации распространения книг в Уральском регионе. Преданные также будут обсуждать темы, связанные с тем, как нам распространять, стратегия распространения книг, личная стратегия распространения книг. Поэтому я искренне приглашаю всех преданных, которые участвуют сегодня в трансляции, присоединиться к этому фестивалю. Пожалуйста, объявите эту информацию всем преданным Санкиртаны в ваших городах. Позаботьтесь о том, чтобы эти преданные смогли добраться до фестиваля, потому что мы не сможем хорошо распространять книги, если мы хорошо не организуем этот процесс. Нам важно организовывать этот процесс. Вот такое небольшое объявление. Большое спасибо всем за участие.
Хари Кришна.
Класси Шримад Бхагаватам. Хочу пожелать вам хорошего дня. Спасибо большое.
Так, здесь у нас по иерархии. Есть вопросы? Да, по иерархии? Или не по иерархии?
По иерархии.
Давай.
Например, когда присоединяются новые преданные, и вот лидер как бы может как бы их присоединить, влиять, но потом как их как бы выделить, чтобы они оставались.
Остаются там, где есть взаимоотношения. Как Радханат Махарадж формулирует просто это. Есть потребность любить и быть любимым. В такой среде все остаются. Если это только рабочая среда, скажем, то не каждый сможет выдержать. Будет искать что-то еще в другом месте. В мае что-то можно найти, или в матхах, пойти в матхах, там найти отношения. Люди же отношения ищут. Они ищут, конечно, и деятельности хорошие, но без отношений даже хорошая деятельность становится непривлекательной. Есть, скажем, предмет, который нравится, а преподаватель не нравится. Видите, сложная ситуация. Хотя вы расположены к этому, но преподаватель не нравится. А есть предмет, не нравится, но преподаватель потрясающий. Ему начинает нравиться и предмет этот постепенно. Это отношения. Любить, быть тоже любимым, уважаемым человеком, уважение, да, любовь. Доверие, любовь и доверие – это атмосфера. Кто уйдет? Если даже куда-то вынужден будет уйти, будет всегда помнить, думать об этом будет. Не сможет. Это семья же духовная. Надо создать семью духовную. Я не думаю, что нет любви. У каждого есть потенциал любить. Но есть также другие энергии, которые покрывают этот потенциал. Например, ИСККОН может выглядеть в каких-то местах стереотипным. Ну, то есть лидеры, они так думают, что если я буду только вот любить, это сентиментально. Нужно правила, предписания, нужно требования, нужна дисциплина. Только дисайпл. Только на этом. Одна из причин. Почему люди потом через какое-то время, это помогает какое-то время, но если потом нет этой духовной поддержки, снова падает интерес к дисциплине. Я помню, где-то в классе 8-м, что ли, я взялся за себя, услышал, что нужно жить по режиму, то есть это вот вырабатывать волю, нужно режим, вставать вовремя, все делать вовремя. То есть у меня вот такая вот парадигма влезла в голову. Ну, все, режим. Начинаю следовать режиму пунктуально по времени. 2 дня. Хватило мне на 2 дня. Потом я даже забыл про это. Через неделю вспомнил, а как же режим? Представьте себе. То есть я сам без отношений. Без отношений. Но почему, скажем, я остался на секции спортивной гимнастики? Знаете, какой тренер был? Красавец. У него просто такая красота, как он ходит, как он выглядит, у него сложение какое. Вау. И как он с юмором, с любовью общается со всеми, какой он еще удивительный. Гимнастика это была, знаете, для меня это высшая планета какая-то. Отношения и мастерства вообще. Потом он уже ушел с этого поста, пришел его ученик, который закончил институт физкультуры, у него учился тоже в спортивной гимнастике, поэтому вообще красавец. Такое только в кино можно было увидеть. Так, Чингачгук, большой змей, видела, нет? Не видела, мы видели все. Наше поколение знало Чингачгук, Гойко Митич, это был, значит, вот у нас пока не было этих культуристов таких страшных. Он был самый красивый. Гойко Митич. Вот наш тренер был, вот именно копия вторая, двойник Гойко Митича. Даже вот лицо. Мы были все очарованы. Тоже он так мягко общался с нами, так всегда так вот был такой очень добрый к нам. Я его идеализировал как полубога. Поэтому я ходил на гимнастику, не пропускал вовремя все, что он скажет, там все делать, что он говорил, что мы, спортсмены, не курим, не пьем. О, вот этот человек вообще, я его вот возвысил, знаете, регулирующие принципы. А как я бросил гимнастику? Я его увидел на улице пьяным однажды. И больше никогда не ходил на гимнастику. Это отношения. Сейчас я понимаю, это были просто отношения. Главное, что было отношения. Не гимнастика, оказывается, главное было для меня, а были отношения. И если я буду вот это делать, я буду такой же, как он. Потому что этот человек мне близок, да, мой идеал. И ради этого я хожу, я тружусь, я это делаю. Я себя всегда растягивал мышцы, там, если я получал травмы, но все равно приходил и продолжал там. Потому что он был идеалом. Также в сознании Кришны, пока есть у нас идеал, есть отношения с этим идеалом. Мы хотим тут быть и терпеть даже какие-то неудобства. Иногда получаем травмы, но остаемся, пока есть идеал духовный. Ну, это должно быть авторитетное. В моем случае это было сентиментально, незрело, этот идеал был надуманный. Вот, преувеличенный, идеализированный, а здесь подкрепленный шастрами, философией, смотрите, тут основа очень могущественная, чтобы оставаться в сознании Кришны. Но все же должны быть отношения. Даже при такой могущественной основе должны быть отношения. Каждый из нас может создавать такие отношения. Почему мы от кого-то ждем только это? Вот еще одно заблуждение. Я неофит, я жду только от старших. А старших будет, я тоже буду делать. Но есть Прабхупада, есть примеры из Бхагавата. Почему только вот те, кто меня окружают, я люблю на них только ориентироваться? То есть я могу медитировать на совершенных преданных. Смотрите, Бхагаван дает мне эту возможность, они описывают их, можешь думать о них. И ради них оставаться и делать что-то, и создавать здесь такую же подобную атмосферу. Стараться всем нужно, читая Бхагаватам, обсуждая это все, мы создаем эту атмосферу. Проповедь — это тоже взаимоотношения. Даже не школьная программа. Я учителя не люблю, не нравится, но я должен, ну, требует, иначе выгонят из школы. Это тоже отношения. Так? Или у тебя еще остался вопрос?
Еще маленький.
Ну, давай.
Если, например, ну, я хочу сделать такие отношения, но вот, ну, как бывает, ученик любит учителя, а учитель не любит ученика.
Как такое может быть?
Не знаю.
Как такое может быть?
Ну, может, не то, что не любит, а просто как бы...
Контакта нет?
Нет контакта, да.
Нужно сделать контакт. Это взаимно. Как проповедь сказал, если ты будешь любить меня, я буду любить тебя. Много подобного говорил. И мой духовный учитель когда-то написал мне письмо, что у гуру нет тех учеников, которые он любит, которых не любит. А есть те, кто следует, и те, кто не следует. Вот и все. А контакт не исходит из материальных побуждений. Контакт происходит, когда мы следуем наставлению.
Наруга Махарадж, по какому принципу устроена, и есть ли она иерархия на Вайкунтхе, например, духовном мире?
Ну, конечно, есть.
По какому принципу там?
По принципу бхакти. Вот на взаимоотношения. Не то, что у кого-то больше денег там, поэтому он лидер. Там богатство беспредельное. Об этом нет речи. О каких-то достояниях, о дефиците или привилегиях, в каком-то уровне иерархии, каких-то привилегий. Нет такого. Духовное равенство.
Если там духовное равенство, какая может быть тогда иерархия? Вот
это... Бхакти. Не понял ответ.
Ну, просто бхакти.
Иерархия бхакти.
У всех же одинаковое количество бхакти на духовном мире.
Полное. Неравное, полное. Неравное, полное. Раз и разные. Полное.
Правильно услышал, ну, вот вы упомянули, что Ману, он был сверхчеловек, кажется. Кажется так, если я правильно услышал.
Прародитель.
Прародитель. А он, ну, то есть он был человеком, и он был, ну, скажем так, он не был человеком. Ну, позиция Ману.
Тебя нужно познакомить с Ману, да? Так хочешь? Это сложно сделать для меня. Я знаю, что Ману, через Ману Самхиту. Я понимаю его природу. То, что он ставил законы для людей, как прародитель и творец человека. Он при этом оставляет инструкцию для людей. Это Ману Самхита. Если ты прочитаешь Ману Самхиту, ты будешь иметь некоторое представление о нем. Прежде чем Ману создает человека, Ману Шатарупа наша сейчас, супруга его Шатарупа. Сваямбхува Ману, от Брамы, который. Есть Ваевасвата Ману, это раньше был, от Бога Солнца, о котором речь идет в Бхагавад-гите. А наш Ману сейчас от Брамы, Сваямбхува. Сваямбхува — это Брама. Сваямбхува Ману, рожденный от Брамы. Супруга его Шатарупа, они вместе зашли из Брамы. Сразу супругами. Сразу же, только они зашли, стали супругами. И прежде чем они создавали что-то, они совершали аскезы. Что было, ну, от имени Брама они должны были продолжать творение. Человека не творит Брама сам непосредственно. Через Ману это делается. Но знания от Брама они получают и от Всевышнего. Они совершают аскезы для этого, прежде чем творить человека. И там нужны знания, потому что люди, они не одинаковые, диапазон, где кончается животная форма жизни, где начинается человеческая форма жизни, где заканчивается эта иерархия человека. Есть диапазон. При этом диапазоне очень сложные отношения. В одном социуме, на одной планете есть дикари, есть технически оснащенные цивилизации, демонические, есть смешанные, есть преданные, то есть классы людей. Это все в запланированном оно. Поэтому он издает законы, которые регулируют эти отношения. Он знает количество вожделения и разум, да, где это критическая масса, где начинается человеческая форма жизни, где она заканчивается. В этой области он должен ее регулировать правилами, предписаниями. Это Ману Самхита. Все осмысленно. Все осмысленно. А остальные, то есть за пределами, то, что у человека и до предела человека, это творение других праджапати. Каких-то полубогов создает сам Брахма, каких-то праджапати, которые он уполномачивает. 33 миллиона полубогов, где три основных, 33 управляющих, и остальные они дополняют, да. Некоторые даже не причисляются к разряду полубогов, но близко к этому, как Ашвини Кумары. Их позже причислили к разряду полубогов, позже. Сначала они были просто врачевателями, но были почти полубогами. На грани, на границе этого. Их позже потом причислили к этому рангу. Но к ним так относятся. Есть, скажем, божество Зари. Оно не управляющее во Вселенной, но отвечает за какой-то закон природы. Божество дыма, Кришна упоминает в нем в Бхагавад-гите, 8 главе. Божество дыма существует. Дым — это не просто какое-то явление физическое, это тоже есть управляющая сила, есть закон определенный, из-за которого есть явление, проявление дыма. Как он проявляется? Должно быть правило какое-то. И необходимость должна быть в этом. Есть царь зверей, есть царь деревьев, есть царь птиц. Мы многого не знаем в этой иерархии вселенской. Она очень сложная. Мы только знаем, что возглавляют три божества, и есть 33 главных полубога, и то всех не знаем по именам. Индру знаем как царя небес. Нам достаточно. Да? Об этом спрашивал?
Ну да.
Или нет? Ты сказал, ну да.
Просто, да, хотелось понять его как бы позицию. Вы сейчас, когда вы рассказали, теперь понятно, то есть, что он тот, кто создавал...
И его дхарма, да, его природа, его предназначение, если понимаем.
А в Библии про наличие человечества Адам и Ева? Получается,
родоначальники уже. Это родоначальники. Не праджапати. Потому что они упали с другого мира. Ману не падал никуда, ниоткуда. Нет проблем.
У них нет прародителей.
У них есть прародители, почему нет?
Ну, как
они? У Адама и Евы?
Ну, вообще, да.
Просто о них не пишется в Библии. Просто о них не пишется в Библии. Как нет? Должны же быть. Они же не из вечного мира пришли. Из материального мира пришли. С другой планеты просто.
Ну, хорошо, правильно я понял, что в высокоотрегулированных системах, в духовном мире или в обществе, где все соблюдают харму, иерархия обозначает, что каждый выполняет свою функцию, каждый на своем месте. А если общество деградирует, то слово иерархия означает просто, что нужно каким-то образом поставить одного над другим, чтобы не свалиться в хаос.
Иерархия любви, можно привести пример семью. Дети маленькие, родительские отношения, да? Это иерархия. Кто-то вот старший, кто-то младший. Старший — это тот, кто заботится, а младший — тот, кто служит. Но смотрите, ребенок-то вырастает, взрослым становится, а иерархия сохраняется при помощи внутренней энергии. Любовь остается прежней, родительской. Хотя они уже равны по возрасту, если, скажем, отцу 120 лет, сыну, скажем, 100 лет, 102 года. 18 лет он мог уже иметь ребенка, то считайте, что они уже равные. Если взять 1000 лет, 1020 лет или 1000 ровно, какая разница вообще? А иерархия задается. Собаки – это лайка полярная есть. Подложили волчат, ну, к матери, она их выкормила. И показали, что там дальше происходит. А волки иерархию помнят, что интересно. Не знаю, как собаки, а волки, оказывается, в стае, у них другая память. Они в 2 раза почти превосходили ее по росту. Огромные звери, но волки. На них смотреть страшно вообще, когда они смотрят. И тут появляется эта мама. Хвост у нее такой завернутый, такая маленькая. Так на них смотрят. И все перед ней вот таким вот ложатся. Дандавать. Огромные волки. Это внутренняя энергия. Громче говори.
Если преданный выполняет хорошо свое служение, но есть проблемы с характером, то есть ты видишь, что не, ну, не очень хорошо относится к преданным, да, там, ну, как можно сказать, там, или еще что-то. Ты не можешь ему ничего не сказать, потому что ты не в его иерархии, да? А как вот эта иерархия, ну, как вот эта иерархия строится в этом случае, то есть если ты говоришь более старшим для этого человека?
Ты про характер говоришь или про оскорбление?
Что?
Ты про характер говоришь или про оскорбление?
Про характер. Что?
Ну, характер не проблема.
Нет, преданные могут обижаться.
Тогда это оскорбление. Тогда ты говоришь про оскорбление. Характер не оскорбление. Характер — это природа. Да, я вот воплощенный аппаратха вообще. Но я не винный, потому что это стало моей природой. Об этом говорят Нагапатни Кришне, когда он покорил змея Кали. Он же змея. В чем его обвинять? Ну, конечно, такой ядовитый вообще, но он змея. Змея должна быть ядовитая. Поэтому прости его. Это характер. Оскорбление — это другое. Это желание унизить кого-то. Это не характер. Это аппаратха. Тут нужно различать и уметь вот эти вещи как бы, ну, приводить в порядок.
Ну, а как приводить в порядок? То есть...
Смирением, терпением, почтением, собственным примером. Если мы в ответ тоже начинаем дурной характер показывать, это проблема. Представьте, если вы старший преданный, младший показывает свой дурной характер в сторону, а вы показываете ему свой дурной характер, то вы становитесь одинаковыми. Иерархия разрушается. Все, мы не можем знания передать.
А как администрация может устанавливать иерархию, если там нет времени на смирение, терпение, почтение, а нужно делать?
Администрацию устанавливают материальными методами, рычагами. Администрация — это то, что должно быть практично. Есть философия, и как ее на практике применить? Например, нужно говорить, нужно иметь уважение. Как это применить в зале собраний? Менеджер скажет, приходите вовремя. Иначе вы не уважаете никого. Он конкретно скажет, как это должно проявиться на практике. Он применить должен это. Это кшатри, тот, кто применяет то, что говорит браман. Это администрация. Если он не может это на практике применить, тогда он не кшатри. Тогда будет неразбериха, никто не может понять, что делать, что не делать, когда приходить, когда не приходить. И почему я не могу опоздать, если у меня уважительная причина всегда? Например. Да, но дело в том, что уважение, да, как это? Чтобы люди чувствовали, что мы уважаем это собрание, что мы ценим наше общество. Это связано с духовными наставлениями, да? Тогда, если ты опаздываешь, должен предупредить, например, опять же, это менеджмент. Как это сделать так, чтобы все почувствовали, что ты уважаешь этот коллектив? Это менеджмент. Менеджмент, он не должен говорить, завтра все пойдем на субботник. Все планы рушатся, завтра пойдем. Никто не ожидал такого вообще. Что это за менеджмент такой? Это человек глупый совершенно. Он должен за неделю, за 10 дней сказать, что такого-то числа будет субботник, и еще напомнить несколько раз и накануне, что все были готовы к этому. Это управление. То есть это в деталях, он мастер в этих деталях, он мастер в этом управлении. Но он знает каждого там, должен знать каждого, характеры там, семейное положение, там, финансовое положение, здоровье. Это его поле деятельности. Иначе как он будет управлять? Сейчас искусственный интеллект больше знает о человеке, чем человек о себе. Когда общаются с искусственным интеллектом, он более чувствительный, выясняется. Потому что нет ложного эго. Не создали ложное эго еще для меня. А у нас есть ложное эго. Мы круче, чем вайшнавский интеллект искусственный. Вот. Поскольку есть ложное эго, преданный пользуется искусственным интеллектом. Вместо своего. С ним постоянно советуются. Влюбляются в искусственный интеллект. Зависят от искусственного интеллекта. Теперь я сейчас все сделаю. Тут такой интеллект вообще у меня в служении. Если я скажу, никто не поверит, но если он скажет, классно. Нужно освободиться от ложного эго и, собственно говоря, нет такой уж необходимости в этом искусственном интеллекте. Как источник информации, как вот справочник хороший, полезная вещь может быть. Но он от дьявола, потому что он соблазняет и на другие вещи. Если человек не общается с преданными достаточное количество времени, просто интернет, и он деградирует. А тут еще искусственный интеллект. И все, конец. Конец духовной цивилизации. Если мы не будем общаться в Исконе, Прабхупада заранее создал это общество и организацию. Он видел, куда идет наука. Они скоро создадут фантомы живых людей. Делайте, что хотите. Безнаказанно. Убивать, насиловать, можете все что угодно делать. Просто общаться, дружить, выбирать. Но мы знаем, что у человека, как у детей, если у них незрелый разум, все, что они создают, они потом хотят разрушить. Это тоже удовольствие.
Получается, сейчас в обществе этику сможет сохранить только преданный?
Конечно, больше никто. Так это уже так. Уже это так. Я спросил Борецкого, нашего философа, преподавателя, он в вузах преподает всю жизнь философию. И приглашал однажды к студентам, чтобы я давал лекции. И несколько раз мы со студентами встречались там, с большими аудиториями. Я спрашиваю, а ну вы даете им тоже философию, какие-то вот такие возвышенные вещи там о душе? Он говорит, да, мы говорим на эти темы. Я говорю, как они? Понимают? Говорит, да, они понимают, у них вопросы, они очень мыслящие. Все здорово. Я говорю, так это же потрясающе. Что можно в университетах такие вещи делать. Говорит, но с другой стороны, они также обсуждают и низменные вещи с таким же энтузиазмом. Вот что такое искусственный интеллект. Он у человека в голове. Он равно относится к пороку и добродетели. У него нет чувства вины. Это искусственный интеллект. Он может вам ответить на все возвышенные темы и на самые низменные тоже. Он просто удовлетворяет ваш запрос. Кто это? Майя. Это не искусственный интеллект вас соблазняет, а вы выбираете. Он предоставляет эту платформу иллюзии. И он имитирует, он подражает. Интонациями, голосом может подражать. Возвышенные вещи может сказать. Очень красиво. Стихи прочитать, очень красиво. Музыку сочинить, спеть. И вы будете потрясены. И также может вас вовлечь и в неизменные вещи. Все как в материальном мире. Это модель йога-майи, да, маха-майи. Это просто модель маха-майи, ничего не сотворили, она уже есть. Только наделили ее памятью мощной, в пользование человеку дают. Это пользование, на самом деле, мы во власть попадаем этого пользования. Но это майя. Это кажется, что это под моим контролем.
Получается, они нравственность никакую не смогут установить, если такой у них инструмент.
Нравственность устанавливает человек, который нравственный. Ты назовешь искусственный интеллект нравственным. Как же он может установить нравственность? Потому что в нем много всего заложено. Все, что есть в человеке, нравственное и безнравственное. Как же он установит что-то? Это искусственный интеллект. Это интеллект, где отсутствует сверхдуша, совесть, чувство, чувство вины. Отсутствуют эти вещи. Нет, там нет сверхдуши. Вот представьте, человека, у которого нет сверхдуши, это искусственный интеллект. Когда у человека нет контакта со сверхдушей, как он это компенсирует? Как раз вот, так вот ученостью, вот, образованностью, накопительством. Это искусственный интеллект, это накопительство вот этих информации. И все. Так же и люди, которые нет связи с Богом, они действуют точно так же. Они путем накопительства достигают чего-то, самомнения и влияния. Но Атихара, Рупа Госвами говорит, не накапливайте много знаний и много богатства. Атихара. Это настоящая Атихара. Другое дело, как вы этим будете пользоваться. Оставаясь в обществе вайшнавов, вы научитесь, может, пользоваться интернетом там, и всем остальным, но если недостаточно этого общения саду-санги, это очень опасно. Хорошо, понятно все. Шрила Прабхупада, ки, джай.